Вселенной Джая, Джая.
Музыка очень лирическая, расслабляющая нас с вами, но сильно не расслабляйтесь, потому что нам предстоит еще изучение писаний Чанаки Пандита. Павел Цымбаленко нас знакомит с этим. Уже не первый эфир, далеко не первый. Достаточно много эфиров у нас было какое-то время назад. Неделю назад мы снова вышли с Павлом в эфир, и теперь продолжение следует у нас по-прежнему. Павел Цымбаленко в прямом эфире Веда Радио, лидер школы эффективности, рассказывает о мудрости Чанаки Пандита, и вы можете задавать свои вопросы после того, как услышите, что сегодня будет сказано. Вопросы, как всегда, всегда можно задавать с помощью сайта vedaradio.fm, либо же с помощью скайпа. Логин у нас просто Ведарадио. Итак, встречаем Павла. Здравствуйте.
Добрый день. Рад всех приветствовать в эфире Ведарадио. Итак, мы с вами продолжаем изучать книгу, которая называется «Нити Шастра. Этикет Чанаки Пандита». И естественно, что эта книга не является просто плодом мудреца Чанаки, потому что ведическая культура от начала и до конца она основывается на авторитете полностью священных писаний, изначальных ведических текстов. И заслуга Чанаки Пандита в том, что он осмыслил все это правильным образом, прожил и оформил более понятную для простых людей форму. Мудрость очень важна и ценна для человека в жизни, потому что, получив определенное знание, человек начинает по-другому видеть мир. Увидев мир по-другому, человек начинает действовать по-другому. И в конце концов, если мы заглянем в смысл ведической философии, все делается для того, чтобы человек был счастлив, как известный всем Олег Геннадьевич Торсунов любит вдохновлять людей на повторение этой формулы. Не могу назвать ее молитвой. Я желаю всем счастья, но в действительности это не им придумано. И в этом ценность этой вещи. Это ведический афоризм «Сарва сукхину бхавату», что «я желаю всем счастья». И в этом, собственно говоря, и ценились мудрецы прошлого и мудрецы настоящего тем, что, усвоив и поняв смысл ведического знания, они могли передавать его в понятной форме для современного человека. То есть, еще раз, смысл любого знания или мудрости в том, чтобы увидеть жизнь по-другому и начать действовать по-другому. Как буквально сегодня об этом тоже размышлял. Я учусь водить автомобиль. И обучаюсь в автошколе, и у меня не получались некоторые элементы вождения машины. Там те, кто сдавал на права, не знаю, параллельная парковка, заезд, гараж. И я просил своих друзей, чтобы они мне это объяснили. У меня ничего не получалось, я сбивал все колышки. Друзья надо мной смеялись, издевались даже. Я закусывал губу и уверял, что у меня все равно все получится. И сегодня мы поехали с моим инструктором Владимиром Ивановичем на площадку. Он один раз просто объяснил мне это, показал, и у меня все стало получаться. Я, во-первых, вдохновился, что я могу. Но с другой стороны, я задумался о том, что насколько важно то, чтобы в жизни каждого человека был учитель. То есть, и объяснив какие-то вещи, передав свой реальный опыт, понятное дело, что, может быть, человек не является там высокодуховным. Видно, что пару дней назад он что-то употреблял спиртного, он постоянно курил. Но в этом вопросе он очень опытный. И проявив вот эту разумность или смирение, желая получить у человека этот опыт, можно очень быстро чему-то научиться. То есть я еще раз экспериментальным опытом проверил на себе. Экспериментальным способом я пытался сам научиться. Я пытался просить моих друзей, ничего не получилось. Но хотя этот человек, он даже сразу мне не понравился, потому что некоторые его привычки курить или там ругаться какими-то словами, они мне не близки. Но в своем деле он специалист. И буквально за 5 минут он смог мне объяснить то, до чего я не мог сам дойти своей головой. Я заценил еще раз, насколько вот эти все ведические принципы, они ну, реально работают. Просто нужно правильным образом относиться к учителю, обладать необходимым смирением. Ты получаешь знания, сквозь призму этого знания ты видишь жизнь по-другому, и потом ты начинаешь действовать, и у тебя получается, ты достигаешь желаемый результат. В данном случае желаемым результатом было заехать назад в гараж, не сбив колышки, что у меня многократно получилось, за что спасибо Владимиру Ивановичу. Поэтому то знание, которое дает Чанакья, это не просто какая-то древняя наука, неприложимая к современной реальности. Нет, это все реальные практичные вещи, которые работают и сейчас. И если мы научимся сначала видеть мир сквозь призму этого, а потом действовать, то реально наша жизнь изменится. Человек может и должен выходить за пределы своей судьбы. В этом дар человеческой жизни. Итак, сегодня эфир, которого я боюсь, хотя мы должны закончить первую главу, что будет радостно, в которой 17 стихов, но здесь есть два стиха, о которых мне всегда страшно говорить, потому что оба этих стиха, они касаются женщин, притом не всегда с лучших сторон, но я попытаюсь объяснить это правильным образом, потому что еще раз, в конце концов, все это дается для того, чтобы мы научились видеть себя и других, ну, в правильном свете. В частности, женщинам нужно понимать свои сильные и слабые стороны и стараться не попадать в ситуации, где их слабости, они будут мешать им, и понимать свои сильные стороны, наоборот, их усиливать, не отказываться от собственных сильных сторон своей женской природы. Но так или иначе, из песни ни слов не выкинешь, поэтому я... следуя принципу правдивости и беспристрастности, буду рассказывать сегодня об этом. Так, два стиха, где Чанакья упоминает женщин. На первый взгляд кажется в негативном смысле этого слова, но это надо правильным образом все понять. Еще раз, любой процесс образования должен помочь нам увидеть свои слабые стороны и знать врага в лицо, увидеть сильные стороны и их усиливать. У мужчин тоже есть сильные и слабые стороны. Это известная вещь, очень простая на самом деле. Итак, 15 стих 1 главы. «Не доверяй носящим оружие, рекам, животным с рогами или когтями, женщинам и членам царских семей». Еще раз. «Не доверяй носящим оружие, рекам, животным с рогами или когтями, женщинам или членам царских семей». И еще один стих, последний стих 17 главы. 16 мы в прошлый раз разбирали. У женщин голод 2 раза сильнее, чем у мужчин. Застенчивость в 4 раза. Отвага в 6 раз. А вожделение в 8. Ну, теперь давайте разбираться, о чем здесь идет речь. Итак, не доверяй носящим оружие, рекам, женщинам, рекам, животным с рогами или когтями, женщинам или членам царских семей. Смысл всего этого произведения в том, чтобы пробудить разумное начало в человеке. Мне очень вспоминалось, я сегодня думал и вспоминал историю о Господе Будде. Очень интересно на самом деле. История на санскрите «разум» обозначается словом «будха». И «Будда» означает «человек разумный» или «человек пробудившийся». Пробуждение, русское слово «пробуждение», оно от этого «пробудиться», то есть включить собственный разум. И история такая очень поучительная, на самом деле, для нас всех, потому что она имеет прямое отношение к сегодняшней теме. Один астролог, браман, учитель, ученый, он обучался в школе, закончил свое образование и довольный, наверное, те же самые чувства он испытывал, как сегодня, от того, что я научился ездить на машине на площадке, выполнять все упражнения. Он возвращался к себе в родную деревню, у него были с собой книги по астрологии, учебники, какие-то джьотиш-шастры, ведические книги, описывающие эту науку. И он увидел на дороге следы. В ведической системе астролог, он изучает не только астрологию, он также изучает хиромантию и хиромантия, астрология, нумерология и физиогностика. Физиогностика – это наука, которая помогает понять по отпечаткам пальцев, по линиям на стопах, по тому, как человек выглядит, по даже роговой оболочке глаза, понять судьбу человека, понять его карму. То есть раньше люди, они благодаря практике, благодаря медитации, чистоте своего сознания были способны делать эти вещи. То есть интересно, недавно изучал одну историю, говорится, что Махараджа Дашаратха, один из персонажей ведической культуры, он был царем, ему приснился очень яркий сон, в котором он хочет есть и пить. И он страдал очень сильно, и в конце концов он проснулся. И когда он проснулся, рядом с ним была его любящая жена, она увидела, что он проснулся, она предложила ему поесть, попить, сказала: «Вот, дорогой, кушай, пей». И он был настолько ошарашен этим сном, что он, проснувшись, постоянно повторял: «Где же правда? Здесь или там? Здесь или там?» И жена аж испугалась, она побежала к придворным мудрецам, и мудрецы, они не могли понять какое-то возбужденное состояние царя. Он постоянно повторял: «Здесь или там, здесь или там», не мог успокоиться, где же истина. В конце концов пришел мудрец Васиштха, его духовный учитель, и он продолжал повторять: «Где же правда, здесь или там, здесь или там?» И он не говорил больше ничего. И что сделал Васиштха? Что сделал современный бы человек, узнав проблему? Он бы ее загуглил, да? Или полез в Яндекс. Что сделал Васиштха? Васиштха сделал то, чем занимались раньше люди. Он погрузился в медитацию. Он, благодаря чистоте его сознания, благодаря практике повторения мантр, он проник своим сознанием в сердце своего ученика и увидел и понял все, что произошло. И когда он вышел из медитации, он сказал: «Не здесь и не там. Реальность не здесь и не там, потому что для души частица Бога и то – это относительная реальность, это определенная роль лишь, которую мы играем». И Дашаратха успокоился. Важный урок для нас. Понятное дело, что этот урок, он помогает людям увидеть и понять духовные измерения жизни, что в конечном счете мы души, частица сознания, которые лишь странники в этом мире. Но мне вот этот момент очень понравился, то, что он через медитацию, через чистоту своего сознания, через повторение мантры, он подключался к этому единому источнику информации. То есть в соответствии с ведической философией есть единый принцип, вселенский разум, да, выражаясь понятным языком, Васудева или Ишвара, как эта знаменитая мантра из Шримад-Бхагаватам: «Ом намо Бхагавате Васудеве», что я склоняясь в великом почтении, предаюсь или вручая себя этому Васудеве, тот, кто своим сознанием пронизывает все. Подобно тому, как наше тело пронизано нашим сознанием, есть вселенское сознание или принцип Васудевы, который пронизывает своим сознанием все. То, что йоги называют парам атма или сверхдушой, которая организует все законы мироздания, что планеты вращаются по своим орбитам, не сходят ни на градус на протяжении тысячи лет, солнце светит. Есть все эти удивительные законы, перед которыми преклоняли головы великие ученые этого мира и продолжают преклонять вся эта генная инженерия современная, квантовая физика и так далее. Это все некие законы создателя Ишвары, того, кто пронизывает своим сознанием все в этом мире и управляет всеми законами этого мироздания. И что сделал Васиштха, и что на самом деле может сделать каждый из нас? На самом деле в ограниченной сфере, в ограниченной способности каждый из нас имеет возможность в жизни получить этот опыт. И мы выходим в интернет и думаем, что это большое достижение, но йоги с помощью медитации, просто чистые люди, способные сосредотачивать свое сознание. Это делается через сосредоточение сознания. Они способны были подключаться к этому источнику и получать любую информацию из любого источника. И это факт. И даже моя жизнь, она 100% доказывает реальность этого факта. Я уверен, что у каждого в жизни был такой опыт, что если ты направляешь свое сознание на какой-то объект, на какого-то человека, на какой-то вопрос, и твое желание не агрессивно, твое желание помочь этому человеку, или твое желание познать что-то, что тебе из сердца реально мистическим образом открывается все, что тебе необходимо знать. То есть вплоть до каких-то удивительных вещей, что там без знания каких-то предметов люди способны сосредотачиваться на каком-то вопросе, могут интуитивным образом, стопроцентной филигранной точностью понять, что нужно делать и как, не имея специального образования в этом. Или, допустим, ты хочешь помочь человеку. Это моя профессия. Да, я психолог, я недавно получил диплом психолога. Но это просто, скажем так, может быть, больше для людей важно, чем для меня, потому что я всегда им был и всегда видел себя в том, чтобы помогать людям, помогать им увидеть что-то ценное в себе, помогать им по-другому взглянуть на мир, сделать какой-то следующий шаг в своем развитии, ну так или иначе. И просто удивительным образом ты думаешь о человеке, думаешь о его проблеме, или ты слушаешь просто его внимательно, сосредоточенно, и ты понимаешь то, что человек сам о себе не понимает. Говоришь ему, потом человек просто поражается. И это происходит через сосредоточение, через желание человеку помочь. И вот Васиштха, он просто погрузился в медитацию, он не просто увидел этого, он проник в сердце Дашаратхи. Он понял его сердце. Как, знаете, как любовь. Любовь – это сосредоточение на том, кого мы любим. Любящее сердце способно понять без слов того, кого оно любит, разгадать желания сокровенные человека. До деталей, до мелочей. Любовь творит чудеса. И это то, чему учили людей раньше. Современная наука развивает технику. Ведическая цивилизация развивала человека. И поэтому Махараджа Дашаратха, он успокоился. И вот меня, я думал об этом, вспомнил, и меня поразило, насколько все на самом деле может быть увлекательным и интересным. Вместо того, чтобы тыкать пальцами по интернету, можно заниматься практикой сосредоточения своего сознания, развивать желание служить, любить других людей, и тебе будут открываться всю жизнь удивительные истины, которые недоступны ни в каком интернете, потому что сокровенные вещи лежат за пределами того, что может даже представить себе человек. Оно должно открыться нам, как некий дар сверху. И вот этот астролог, ну то есть я говорил про Будду, Будха, просветленный, пробудившийся, человек, который стал пользоваться своим разумом не просто для удовлетворения собственных эгоистичных желаний, а во благо себе и во благо другим. Этот человек посмотрел на отпечатки, которые оставил Будда, и он понял то, что эти отпечатки, они принадлежат царю, ни больше, ни меньше. И он пошел по этим следам, и чем больше он шел по этим следам, тем больше он расстраивался. Почему? Потому что этот человек был босой, этот человек шел один в лесу, рядом не было отпечатков слонов, следов слонов, воинов. И он думал, как такое возможно? Или мои книги ошибаются, или это действительно царь, и он был в полном смятении, он думал, что он зря провел столько лет в изучении этих текстов по астрологии. В конце концов, он расстроенный изрядно вышел по этим следам к дереву. И под деревом сидел Будда. Он был спокойный, он был счастливый. Как об этом красиво говорится во второй главе Бхагавад-гиты. Разве беспокоен может ли быть человек счастлив? Счастлив человек, чье сердце спокойно, но не тот, кто стремится удовлетворить свое желание. Человек думает, что ему будет хорошо, когда ему будет хорошо. Вся жизнь ему обратное доказывает, но он все равно в это не верит. Не хочет счастливыми других делать. Находится в этом рабстве, сосредоточении на самом себе. Человек медитирует, но медитирует на свои проблемы, очень сосредоточенные. Чем больше он о них думает, тем хуже ему становится. Ну ладно, это греческое отступление в сторону. И там сидел Будда и счастливо улыбался, спокойный, умиротворенный. На самом деле реальное состояние, которого каждый из нас может и должен достичь. В этом миссия человеческой жизни – быть счастливым и спокойным, и что-то еще. И он поклонился ему, сказал: «Добрый человек, скажи, пожалуйста, а что вообще? Ты царь или кто? Ты кто такой вообще?» При этом этот человек сидел с царственной осанкой, как говорится, у кшатри у них лом в спине. Они люди с таким достоинством, с честью. Ну, кшатри сразу видно. Тут долго думать не надо, кто кшатри, кто нет. У таких людей есть это честь, достоинство. Но при этом он был в одеждах странника, нищий. И вот совсем это его сбило с толку. Он вообще плакать стал и говорить: «Слушай, ну скажи, кто ты? Как так получилось, что ты нищий? Если книги мои ошибаются, я их выкину». Будда улыбнулся и говорит: «Не торопись, не надо, не выкидывай книжки, пригодятся они тебе еще. Просто твои книжки на меня не действуют. На всех действуют, а на меня нет». Человек очень удивился, он спросил: «А как так получилось?» Будда сказал: «Ну, потому что я стал свободным». Он спросил его: «А как ты стал свободным?» Будда дал очень интересный ответ. Будда сказал, что «Просто я был внимательным и не совершил ни одной ошибки два раза». Я думал об этом вчера. Я люблю пить молоко. У меня есть такая слабость. Жена у меня постоянно кружку вырывает из рук, потому что я много его пью. Холодное, горячее, любое. Люблю пить молоко. Я сел с этим стаканом молока, и был в моей жизни такой опыт, когда на столе у меня стоял стакан воды, и я его опрокинул частично на свой компьютер. Я это запомнил, и с тех пор я больше никогда этого не делал. И вчера я сидел, поставив этот стакан молока на стол, и что-то там, значит, увлеченное учил, по-моему, ПДД. «Правила дорожного движения». Это особый трактат, не ведический, правда, который надо изучить, чтобы сдать экзамены в ГИБДД. Вот 800 билетов, ни больше и ни меньше. Да. Для того, чтобы ГИБДДшник он был милостив к тебе и дал тебе права, в конце концов, на категорию Б. Вот, и я поставил стакан, он постоял там несколько секунд, я поднял его и вспомнил китайскую поговорку. Даже если мечом придется воспользоваться лишь один раз в жизни, следует носить его с собой всю жизнь. Я подумал: нет, я поставлю стакан на пол. Да, это неудобно, уму не хочется нагибаться, поднимать, но это правильно. Почему? Потому что один раз ты уже совершил эту ошибку. И рано или поздно, если ты понял эту вещь, это произойдет с тобой еще раз. И я как раз вспомнил вот эту историю про Будду в этот момент, что просто я был внимательным и не совершил одной ошибки, ни разу не совершил дважды одной и той же ошибки. О, если мы честно заглянем в свое сердце, я уж не знаю, что там у вас, но я когда заглядываю, я понимаю, что есть некоторые ошибки, мягко сказать. Сейчас я прошу прощения. Телефон зазвонил, выключи его, чтобы не мешал. Есть некоторые ошибки, которые я, мягко говоря, совершал в жизни один и более раз. Это все вот яркий показатель нашей великой разумности, насколько мы пробудились и стали пробужденными, насколько мы стали будхами. То есть наша способность быть разумным — интересная грань. Это не просто знать что-то там, красиво говорить. Это наша способность в конечном счете правильный выбор делать в жизни. Жизнь — это... Ну, что такое жизнь, как не бесконечный выбор? И от того, что мы выбираем, зависит наше счастье. Даже в момент выбора. Когда правильный выбор делаешь, чувствуешь, сердце поет, даже если все сложно. Неправильный выбор делаешь, чувствуешь паршиво на сердце. Хотя ты получил, может быть, свою 7-минутную выгоду. Поэтому все, что говорится в этой книге, в частности, то, что говорится в этом стихе, вокруг которого я все хожу, вокруг да около, никак начать не могу, боюсь. Чинаки говорит то, что даже если мечом потребуется воспользоваться один раз в жизни, следует носить его с собой всю жизнь. Не Чинаки, китайский мудрец какой-то. Даже если стакан с молоком может быть опрокинут на компьютер один раз в жизни, следует ставить его и нагибаться на пол каждый раз. И даже если человек, у которого есть в руках оружие, рейки, животные с рогами или когтями, или женщина, в какой-то момент могут поступить неправильно по отношению к тебе, да, в частности, женщина, почему в какой-то момент она может поступить опрометчиво? Из-за природы просто своей женской эмоциональности чувства захлестывают, и они побеждают в какой-то момент разум. И человек может сделать какую-то глупость. И Чинаки говорит, будь готов к этому. Будь готов, то есть в голове вот эту галочку имей. И с одной стороны, не надо слишком серьезно относиться, когда женщина эмоционирует, естественная вещь. А с другой стороны, нужно понимать, что, как вы знаете, как недоверие к детям. Вот не доверять ребенку, это не значит, что ты его не любишь. Ты просто понимаешь, что он ребенок, он может что-то сделать, что ему может вред причинить и другим. Вот когда женщина, она входит в эту стадию эмоционального пика, она может себе навредить, и другим может навредить. И надо относиться к этому, должна галочка вот эта в голове стоять. И в этом на самом деле защита мужчины, женщины, что он должен остановить ее в этот момент. Где надо мягкостью, любовью, где надо твердостью какой-то своей. Это непростая вещь, потому что у мужчин все просто. Сказал, неважно как, главное, правильно понял. Женщине надо не просто правильную вещь сказать, надо сказать так, чтобы это в нее вошло, потому что скажешь неправильно, не войдет. А как бы смысл же не в том, чтобы человека обрубить, а в том, чтобы ему помочь, чтобы до него что-то донести. Поэтому, ну, не буду говорить снисходительность, должно быть понимание, или выражаясь точно, сострадание, понимание, что в какой-то момент человек, он просто, ну, не способен что-то воспринимать, надо необходимо время подбирать, обстоятельства подбирать, форму необходимо подбирать, чтобы до каждого человека достучаться. Но иногда и гаркнуть надо, это тоже полезно в какие-то моменты. Поэтому здесь Чинаки говорит, вещи-то простые, но если у человека есть оружие, ну, надо понимать, что в какой-то момент он может им воспользоваться. Поэтому Чинаки говорит, на всякий случай галочка должна в голове стоять. Относиться более внимательно. Если ты плывешь в реке, ну, река может унести, и даже опытные пловцы тонут. Опытные тонут больше, чем неопытные, потому что более самоуверенно. Если видишь животное с рогами или когтями, ну, какой-нибудь козел или баран, ну, и в прямом и переносном смысле этого слова... Как китайцы говорят, уступай дорогу дуракам и безумцам. А я от себя добавил, пусть им будет приятно. Уступай дорогу дуракам и безумцам. Тоже сейчас учусь водить. Есть золотое правило, которое все водители знают. Правило 3D. Дай дорогу дураку. То есть какой бы ты ни был хороший водитель, но если за рулем дурак, ну, боже мой, да уступи ты ему, пусть он проедет. Ради бога. Если бы Чинаки жил в наше время, он бы говорил... Не доверяй дуракам за рулем, он бы сюда тоже добавил. Оружием, носящим оружие, рекам, животным с рогами или когтями, или дуракам за рулем. Сегодня интересно, мой учитель, автотренер, интересную вещь сказал. Я говорю, я думал, никогда не научусь водить. Ехал такой довольный, он говорит, да нет. Интересную фразу изрек, что для нормального человека колеса – это помощь, это свобода, большие возможности. А для дурака, он говорит, это опасность. То есть, если человек чувство меры не знает и выезжает на дорогу, чтобы только друг другу доказать там что-то, обгонять, врезаться, подрезать, лезть, опасная вещь. И, в принципе, не только машина, любая вещь, она для нормального человека, она ему в пользу. А человеку ненормальному, дураку, а кто такой дурак? Тот, кто свои умы, чувства не контролирует. Тот, кто кого эмоции уносит, и все, и он просто бесконтрольным становится. Ладно, если это женщина, можно пойми и прости, как говорится, но если это мужчина, но это мрачно. То есть, собственно говоря, в этом-то и должно быть отличие, что мужчина должен способен быть себя останавливать, заталкивать свои эмоции туда, откуда вылезли, и думать холодной головой, даже если это неприятно, неудобно и больно. А как бы в противном случае, ну а в чем разница между тобой и существами женского пола? Разницы нет. Мужчина должен самообладанием обладать в этом, собственно говоря, и есть его защита всех остальных. То, что он своим спокойствием и рассудительностью помогает понять, куда идти, что нужно делать правильно, и при том помогает не словами, а своим примером. Поэтому, ну, если вот животные с рогами или когтями, ну, понятное дело, боднуть может, или там куснуть, или там царапнуть. Члены царских семей. Ну, люди, когда у них есть власть, они испытывают очень сильный страх потерять эту власть. Власть очень сильно обуславливает. Я много лет был руководителем, и знаю психологию руководителей изнутри, не понаслышке. И как бы такие люди, они, если они опьянены этими возможностями, они, ну, они в конце концов могут послужить причиной наших больших проблем, если подойдем слишком близко. И то же самое с женщинам. И самая простая вещь, которую надо понимать, что значит не доверять женщине, это женщина сама может не понимать, что она к тебе уже привязалась. Ей может казаться, что все нормально, все под контролем, но Чинаки говорит, не подходи близко к огню, к гуру, к царю или к женщине, будут проблемы. Гуру почему не надо? Подумаем, обычный человек. Ест, пьет, оскорбим. Далеко слишком знания не получим. К царю почему близко не надо? Далеко не получим благо, близко голову отрежет. К огню далеко замерзнем, близко обожжемся. То же самое женщина. Женщины огромным количеством вещей могут научить мужчину. Если далеко, то будет эмоциональный холод. Если близко, то ну, произойдет то, что происходит. Просто ну, люди, они, ну как, женщина огонь, мужчина масло, не наоборот, как бы мужчинам обидно не было. Этот огонь, он топит масло, и люди делают то, что они делают, изменяют женам, мужьям. Потом удивляется, как так получилось. Ну так и получилось. Если высыпать соду на лимонную кислоту, на соду разведенную, и не надо потом удивляться, что все это будет шипеть. То же самое, если слишком близко подойти, но что, ну, будет то, что будет. Чего тут удивляться? Нечему удивляться. И поэтому должно быть вот это вот понимание. Сама женщина должна понимать, прежде всего, что есть проблема определенная в этой природе, эмоциональность. Эта эмоциональность, она очень хороша. Почему? Это недостаток. Но просто чрезмерные вот эти вот, когда чувства голову затмевают, как сами женщины говорят, ну в конце концов я просто женщина, они имеют в виду именно эту вещь. То есть дар-то в чем? Дар в том, что, ой, боюсь я эти вещи говорить, но скажу, что говорят, женщинами жизнь трудна, а без женщин неинтересно. То, что женщины, они создают эти эмоции, эту атмосферу дома, праздника, жизнь кипит, бурлит. Женщины, они эмоционально способны реагировать на ребенка. Мужчина не может эмоционально долго реагировать на ребенка. Он думает, боже мой, когда это кончится? Убежать бы скорее на работу под предлогом зарабатывания денег. А женщина может весь день очень жертвенно эмоционально реагировать на детей. И это бесконечный дар. Рука, качающая колыбель, правит миром. Еще тоже сегодня думал насчет женской природы. Способность к эмпатическому слушанию, к сопереживанию очень высокая. Мужчины так слушать не умеют. Я вот иногда, когда консультирую людей, я иногда устаю. Я понимаю, что ну просто бывает там, когда у тебя третья консультация за день, а утром еще какой-нибудь был семинар, и ты весь день бегал, что-то делал, уже просто голова отключается. Но вот я вижу, как моя жена это делает. Вот мне бы у нее поучиться, как это делать. Ну, этому и учимся. Не только у нее, притом. Это некий дар. Но слабость какая? Слабость в том, что эмоции могут захлестнуть. Поэтому неплохо сверяться в своем понимании по отношению к мужчине, которому женщина доверяет, потому что он способен холодной головой безэмоционально понять какие-то правильные вещи. Вот. Это что касается этого стиха. Я уже ожидаю каких-то вопросов на эту тему. И теперь 17 стих, еще более страшный, что у женщин голод в два раза сильнее. Практически вывод из этого очень приятный для женщин, что первым надо кормить их. Поскольку голод у них сильнее, то ну, если она сама хочет тебя первым накормить, пожалуйста, можно сделать. Если она старалась, готовила, но надо сначала прежде всего спросить, когда домой приходишь, ты сама кушала или не кушала, и понимать, что ну, для женщины это более важно, чем для мужчины. И не смеяться над этим, просто понимать. И желательно, чтобы ты домой принес что-нибудь вкусненькое. Тогда у тебя больше шансов на спокойный вечер. Голод в два раза сильнее, чем у мужчин. Застенчивость в четыре раза сильнее. Притом очевидная вещь абсолютно. Женщины намного более скромны. Как я помню, прочитал одну цитату, достаточно пошлую, но я долго смеялся над ней, что женщина пишет. Если бы мужчины знали, о чем думают женщины, они бы были наглее в 10 раз. То есть женщина, она намного более застенчива, чем мужчина, и в этом ее защита. потому что застенчивая женщина, она, ну, защищена своим целомудрием. При этом, говорится, отвага в 6 раз больше. Вот это тоже очень интересная вещь на самом деле. Что если женщина что-то решает, она вообще, остановить ее очень сложно бывает. Правильно, неправильно, это уже второй вопрос. Но отвага, с которой человек к этому устремляется, она прям поражает. Думаешь, мне бы твой пионерский задор вообще. Да. Поэтому, если это правильная вещь, если безэмоционально, холодно человек понял, что это правильно, и он туда устремится, то он уж устремится, так устремится. Женщины, если правильные вещи делают, они могут добиться намного больше, чем мужчины. Потому что мужчины, они все думают, а правильно это неправильно, а женщина берет и делает. И вожделение в 8 раз больше. На самом деле не просто вожделение, а чувствительность, эмоциональность. И под вожделением не имеется в виду грубое вожделение. Это грубая ошибка мужчин. Потому что, ну, я сейчас скажу вещь, которая понятна для женщин и непонятна для всех мужчин. Раз уж у нас такая тема откровенная. Вот мужчина взрослый, там, за 30, до 30 мальчики все, он... Вот он смотрит на девочку, да, которая там лет 5-7, и вот у него такая мысль может возникнуть. Я не говорю, что у всех, но может, глядя на какие-то повадки, на поведение, что надо же, такая маленькая определенная сексуальная энергия в ней уже есть. И это полная глупость думать так. Почему? Потому что есть разница очень тонкая, которую понимают женщины и не понимают мужчины. Ну, по крайней мере, не все, что есть разница между женственностью и сексуальностью. Это абсолютно разные вещи. Быть женственной – это просто природа. И у 5-летней девочки не может быть вожделения. Но у нее есть вот эта эмоциональность, есть вот эта природа. Это просто, ну, энергия такая. Это представитель вот этой энергии. Точно так же, как бывают маленькие мальчики, такие мужественные уже, сильные. Ну, какой он там мужчина, господи. Мужчина – это же не просто тот, у кого бицепсы есть. А тот, кто способен сознательно с собой пожертвовать ради блага других, при этом с улыбкой на лице, как Терминатор во второй части, когда он опускался в жидкий металл. Он опускался, там Сара Коннор вместе с Джоном плакали, и в конце он еще, чтобы добить окончательно зрителей, руку сделал в таком вот жесте, типа «классно». И вот это мужчина. Мужчина готов голову свою отдать за того, кого он любит, кого защищает, при этом с улыбкой на лице помереть и своим благородством тронуть сердца людей. Но мальчик, ну, может внешне выглядеть как мужественный какой-то. Но есть разница. Разница в этом. И поэтому, когда говорится, что вожделение больше 8 раз, имеется в виду тонкое вожделение или эмоциональность. Ой, боже мой, не люблю все эти вещи рассказывать, но так или иначе, если говорить грубым взрослым языком, для женщины более важно, что до и после. Для мужчины сам процесс, да, более привлекателен. То есть для женщины важны все вот эти ухаживания, отношения, подарки, добрые слова. То есть ее вожделение, оно сильнее в этой сфере, в тонком эмоциональном взаимообмене. А относительно грубого вожделения, ну, я, конечно, извиняюсь, может, это неприятно будет мужикам, но это по большей части мужская потребность, чем женская. Для женщины, взрослой, особенно в семье, она, ну, я не говорю про молодых людей, которые мир постигают с улыбкой на лице, вдохновленной, а люди взрослые, ну, как минимум, которым за 30 перевалило, которые уже что-то в жизни стали понимать зрело. Ну, это просто часть отношений. В большей степени это не нужно. И одна из причин, по которой женщины, психологически на самом деле, реальная вещь, они теряют полностью грубое вожделение тогда, когда рождается маленький ребенок, потому что она служит, у нее нет времени, и постоянно эмоциональный взаимообмен, и просто и это вообще абсолютно не нужно. Это, на самом деле, стандартный совет для людей, которые не могут проблемы вожделения в семье решить. Заведите ребенка просто, и все. И на это просто, во-первых, времени не будет. А во-вторых, сам этот эмоциональный взаимообмен, желание служить, эта радость от общения с маленьким человеком, она отодвигает, по крайней мере, на какое-то время полностью эти вещи. Вот. Рассказал. Не без боязни, не без страха, но думаю, что это объяснение, оно должно не вопросы вызвать какие-то беспокойства в уме, а наоборот, лучше понять себя, лучше понять других и более зрело научиться к жизни относиться. Я поздравляю себя прежде всего, поздравляю Ведорадио, мы закончили первую главу, у нас осталось еще 16 глав, и в принципе лет через 15, если мы такими темпами будем идти, то мы закончим эту книгу. Все, спасибо вам большое.
Спасибо. Очень много, много еще впереди. Спасибо за этот эфир и за эти стихи из писания Чанаки Пандита. Ирина написала: «Здравствуйте, что могла
уже
бы...»
Нет,
на самом деле вопрос довольно безобиден. Интересует Ирину, что могла бы сделать жена для чувствительного мужа, чтобы он научился контролировать свои чувства. Эмоции его просто захлестывают.
Да, это... Бывает такая ситуация иногда, это, конечно, разрушает веру мужчины в защиту, женщины в защиту мужчины. Это, конечно, ответственность мужчины. Даже если эмоции захлестывают, но он должен... Не надо это перед женой изливать. Друзьям старшим никого нет, закрылся, полотенце в зубы сунул, проплакался на коленях в туалете, помолился, если нет второй комнаты, и пошел дальше сражаться. Как бы плакать – это не слабость, это человечность. Бояться – это не трусость. Боятся все. Но человек, которого страх парализует, он перестает действовать – это трус. Тот, кто действует, преодолевая свой страх – это герой. Если мужчина плачет, но продолжает исполнять свой долг – он мужик. Притом он хороший мужик, потому что интересным образом Александр Хакимов говорит, что каждый мужчина красив, когда он добрый. Но это, естественно, на фоне его мужской какой-то твердости, а не если только он одна доброта у него. Вот. И если он плачет, это не проблема. Если он человек. У мужчин тоже есть чувства, как говорится, да? Они иногда хотят кушать. Мы недавно сходили, я не удержусь, чтобы не рассказать, с женой в парк погулять. Я купил себе молока, ей купил бананов, фиников, мы сидели там на скамейке и все это ели. И в этот момент там какое-то радио крутили по парку. И приятный женский голос сказал: «Накорми и погладь». Приглашаем всех в зоопарк вместе с детьми. «Накорми и погладь». Я расхохотался и жене говорю: смотри, говорю, вот она формула счастливой семейной жизни для женщин. Все, что надо выучить. Накорми и погладь. Да. Но если серьезно, то мужчина может плакать. Даже если он при всех это сделает, это не проблема. Он может быть человеком. Этот эпизод Махабхараты Арджуна, у него любимого сына убили, он плакал весь день. Правда, на следующий день пошел сражаться и победил. Вот такой маленький нюанс тоже, немаловажный, но тем не менее. Человеком быть и слабаком быть – это разные вещи. Быть человеком нормально, но перестать исполнять свой долг – это слабость. Вот. И поэтому это ответственность мужчины. Это для мужчин. А теперь для Натальи, по-моему, я, к сожалению, не запомнил имени.
Ирина,
кто вопрос задает. Здесь две вещи есть. Есть одна вещь, которую можете сделать вы, а есть одна вещь, которую вы можете просто как-то вдохновить человека, но делать ее он должен сам. Если ваш муж не является каким-то духовным человеком, почему это оговорка? Потому что люди, которые духовно зрелы, они черпают не просто из отношений с женой, они черпают из отношений с учителем, в конце концов с Богом, они там черпают. То есть нет такой сильной зависимости от мнения жены, от ее принятия, непринятия, восторга или невосторга, от того, что она ценит или не ценит. Но большинство мужчин, они зависят от некого ободрения женщины в детстве, от матери, когда люди подростками становятся, от девчонок во дворе. Все трюки, которые выкидывают мужчины, исключительно ради женщин. А зачем в противном случае? И когда человек женится, мнение жены важно. И здесь я очень не люблю эту тему, потому что я считаю, что это неправильно, что мужчина такой, какая женщина. Нет. полностью с этим не согласен, что женщина такая, какой мужчина. Каждый должен прежде всего подумать о том, что он делает правильно. А это уже номер два. То есть, если мы просто себя в зависимость ставим от среды, от людей, от обстоятельств, это слабый разум. Вот и все, как это называется. Но это то, что можете сделать вы. Надо понимать, что надо верить в мужа. И если я его вижу как глупец, подлец и скупец, таким он и будет, говоря с позиции женщины. Если я вижу его как мудреца, храбреца и щедреца, это в нем замечаю, это ценю, то я помогу ему подняться. То есть женщина способна своей благодарностью пробудить в мужчине вот это чувство ответственности. А вторая вещь очень интересная, она своей слабостью определенной может это чувство ответственности в нем вызвать. Потому что, ну, понятное дело, что далеко не всем наше время доверять надо. К этому списку можно добавить и мужчин, перечисляя же этих животных с рогами и когтями. Не каждый, кто в джинсах и пиджаке, по сути, это мужчина является, потому что мужчина – это не половые признаки, это качество определенные характера. Но, тем не менее, если уже есть отношения, есть брак, мы видим какие-то слабости, то надо не в слабости тыкать, а благодарить и ценить за то ценное, что человек делает, и человек будет делать больше. Это то, что вы можете сделать. А вторая вещь, то, на что можно как-то вдохновлять просто, не требовать, указывать, приказывать, а вдохновлять. Реально вы ничего не добьетесь. Добьетесь просто того, что человек от вас нормально уйдет, а слабый просто прогнется, и вы сами счастливы не будете. А мужчине привить чувство мужской ответственности и разумности может только другой мужчина. И это ошибка, которую женщины делают. Они не отпускают мужчин куда-то. Они хотят, чтобы орел стал птичкой, все свое время 100% проводил в семье. Если 100% времени мужчина будет в семье проводить, он слабым станет. От этого проиграет женщина и он, и все проиграют. Поэтому надо отпускать его куда-то также в общение. Это общение должно быть достойным. И у нас время такое дурацкое, конечно, что... Мое личное мнение, соглашайтесь, нет, ваше право. Лучше пусть общается с более грубоватыми людьми, но в которых есть какие-то мужские качества, чем с тряпками, которые даже более какие-то такие, может быть, нормальные. Потому что у мужчин есть вот это чувство чести какое-то. И они могут на очень грубом, понятном мужчине языке объяснить, что он не сдержал свое слово, что он не исполняет свой долг. И это воспитывает человека, ставит в определенные рамки. Это полезная вещь. То есть лучше пусть общается с более грубыми, но такими обладающими мужскими качествами, чем с тряпками какими-то, которые... Ну, в конце концов, от собственной природы отказались какой-то естественной, мужской. Дурная штука, к сожалению. И второй какой момент, тоже здесь интересный, что женщина, она думает, что чувство долга у мужчины должно быть только по отношению к семье. Это невозможно. Если чувство долга, оно просто или есть, или его нет. Если жена не поддерживает мужа и истерики ему устраивает, ты куда пошел? Я другу обещал помочь. Как? Для тебя, друзья, важнее, чем семья. Иногда действительно надо что-то в семье сделать. Иногда это просто, ну, это просто прихоть, это просто капризы, это просто ревность, и это глупость в конечном счете. Почему? Потому что вместо того, чтобы поддержать его ответственность перед другими людьми, перед друзьями, если обещал, иди и делай. Это твой долг. На работе, она хочет, чтобы он был полностью зациклен на семье. От этого он становится очень слабым. Надо понимать, что нет чувства долга по отношению к семье, или по отношению к друзьям, или по отношению к работе. Чувство долга – это одно чувство, которое просто потом в частном случае, в частном порядке проявляется по отношению, ну, к разным людям и разным ситуациям. И мужчина вот в этом чувстве долга нужно поддерживать по отношению к другим. Я еще раз говорю, не надо из этого догму делать. Иногда мужчина действительно забывает о своей ответственности, надо напоминать, но иногда это просто капризы, прихоти, ревность и еще раз глупость. Элементарная глупость. И женщина, она сама становится девочкой-женщиной, мужчина сам не становится мужчиной. Вот это чувство долга, рассудительность, способность включать в голове военный режим, отключать чувства и делать то, что правильно, независимо от того, больно, не больно, приятно, неприятно, нравится, не нравится, удобно, неудобно, комфортно, некомфортно, похвалит, не похвалит, получится, даже не получится, надо просто делать правильные вещи, все. Этому научить может только мужчина. Этому может научить только человек, который сам в чувстве долга утвердился, поэтому ему нужно общество равных, ему нужно общество старших, а для этого надо перестать ревновать мужа, когда он общается с друзьями, особенно если вы видите, что он чем-то ценным может научить, вдохновлять одновременно его, исполнять его долг не только в семье, но и за пределами семьи также. Не бывает чувства чести дома есть, а наружу нет. Оно или есть, или его нет. И если его нет, то в конце концов он и опрокинет в семье все отношения. И верить, глазами смотреть с такими на мужа, как есть хорошая поговорка, мужчина развивается в том направлении, куда с восхищением смотрят женщины. Вот я думаю, что даже если хотя бы часть какую-то из этого применить на практике, это поможет.
Спасибо вам за ответ. Я смотрю, есть ли у нас новые вопросы. Похоже, что нет. Знаете, мне бы хотелось узнать, если это возможно. Как я понимаю, на следующем эфире мы начинаем вторую главу. Начнем?
Да.
Можно ли как-то заглянуть, о чем там будет речь?
Это, в смысле, для рекламы?
Для интереса. Не будем называть это рекламой. Хотя бы приблизительно, что
там первый будет? Стих опять про женщин. Второй про мужчин, третий про семейную жизнь, четвертый про обязанности отца, детей, мужа, дальше про врагов.
В общем, все, что нам всем нужно, в общем-то, окружает большинство людей, это все.
Да, конечно, жизнь, она одна и та же, боже мой. Кажется, что она меняется. Жизнь не меняется. Меняется форма. Суть одна и та же. Жизнь – это жизнь.
Хорошо, Ирина вам написала «благодарю, спасибо». Сразу два слова. И «благодарю, спасибо» передает она вам. Давайте тогда на этом и закончим. Будем ждать второй главы. Если у кого-то еще появились вопросы, но не успели их написать, можно написать чуть попозже и разберем уже на следующем эфире этот вопрос. Павел, спасибо вам.
Да, спасибо вам. Я счастлив, что вопросов не было много. Я боялся этой темы. Если для вас это было важно, ценно, пожалуйста, буду благодарен, если отзывы какие-то напишите. Там можете заглянуть в наш проект «Школа эффективности». Если я могу быть кому-то полезен, то пишите, звоните, буду рад. Олеся, спасибо. Всем хорошего дня. И до встречи на Вида Радио.
До встречи. Пока.